«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте, вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите телеканал RTVI, цикл передач «Именем Сталина» совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда именем первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Я ведущая программы Наталья Болтянская. Наш гость – профессор РГГУ, сотрудник центра Каммингса Тель-Авивского университета Борис Морозов. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И тема наша с вами сегодня – политический Красный Крест и эмиграция из России 20-30-х годов.
Эмиграция евреев из России.
Но я попрошу вас, прежде чем мы уже дойдем до, собственно, темы эмиграции, немножечко представить вот эту вот организацию «Красный Крест». Я читала статью в «Новой газете», где их называли правозаступниками, и Дзержинский их считал врагами народа.
Это правда. Дзержинский считал их, но, тем не менее, считал необходимым им помогать.
Ну, давайте подробнее.
Хорошо. В 1993 году я впервые познакомился с тем, что в Государственном архиве Российской Федерации есть такой фонд, который называется «Помполит Екатерина Павловна Пешкова». Он так и называется. И этот фонд содержит огромное количество документов. Это более 1000 дел. Причем дела очень пухлые, не всегда сброшурованные. Это дела, которые содержат иногда ненумерованные страницы, неформатные страницы. Это письма в основном, записки, которые приходили Пешковой от разных людей, пострадавших за свои политические убеждения. И мне это тогда очень заинтересовало. Я потратил 7 лет на то, чтобы просеять значительное количество документов. Мне помогали люди здесь, в России, и там, в Израиле. И вот результатом этого 7-летнего труда стала вот такая книга, которую мы написали с профессором университета Ратгерс Зивой Галили, которая вышла...
Ну, вы название-то переведите.
В издательстве «Раттледж». Она называется «Сосланные в Палестину». Ну, и далее кейс иммиграции осужденных сионистов из Советского Союза 1924-1934 год.
А почему политический Красный Крест вообще? Какое отношение он к этой иммиграции имел?
Давайте начнем тогда с политического Красного Креста.
Да.
Значит, вообще первый политический Красный, первая организация, ставящая своей задачей защиту людей, осужденных за свои политические взгляды или какое-то их более активное проявление, это 1874-75 год. Значит, самая первая организация, это вообще попытка такой группы чайковцев оказать помощь своим однопартийцам, которые сидели в этот момент в тюрьме, и уже значительно более стабильная организация, это Вера Фигнер приезжает, достаточно известная революционерка, приезжает из-за границы и открывает программу помощи, опять же, народовольцам, которые...
На какие деньги?
Абсолютно. Либо на свои, либо на привлеченные средства. Да, в этот момент еще было достаточно много состоятельных людей, которые считали необходимым поддерживать революционное движение. Поэтому проблемы с деньгами, я так понимаю, в этот момент не было. 81-й год – это уже первый революционный Красный Крест. Причем уже и термин «Красный Крест» используется. Это организация, которую создали два народовольца – Богданович и Калюжный. Эта организация строго ставила своей целью помощь и сосланным народовольцам, поскольку их уже было довольно большое количество, и осужденным, и сидящим в тюрьмах. Более того, это была и помощь юридическая во время процессов.
То есть поддерживали...
Да-да-да, натуральная правозащитная деятельность. И таким образом вот эта история политического Красного Креста, она развивалась. И...
А я могу задать вопрос вот такого характера? Это, конечно, наверняка, если было, то могло быть значительно позже. Мог ли стать, скажем так, объектом поддержки такого рода правозаступников, скажем, там, я не знаю, вождь мирового пролетариата или его... последователь, его преемник на посту руководителя государства?
Я могу честно сказать, что у меня нет таких документов, но теоретически вполне мог, потому что вот тот самый политический Красный Крест, который существовал после 1907 года, когда по результатам Первой русской революции очень большое количество людей было сослано, осуждено и так далее, он работал очень активно.
Угу.
И поэтому вполне резонно предположить, что на каком-то этапе там тому же Сталину, сосланному в Туруханский край, перестал высылались посылки, денежные средства для облегчения его участи, какие-то вещи, которые вполне могли быть посланы кем-то из политического Красного Креста. Тут нет противоречия.
Значимые события в жизни Красного Креста вплоть до революции.
Хорошо. Как я уже сказал, после 1907 года работа политического Красного Креста резко обострилась, но, что приятно, что при царизме никогда ни одна политическая организация, а это как бы не единственная организация, их было довольно много, это вот ту, которую я назвал, это самая крупная, но очень многие партии имели свои независимые фонды. Значит, они все были абсолютно нелегальными, государство их не признавало, это все были частные инициативы.
Так.
Значит, и, соответственно, после февральской революции, естественно, идет активизация деятельности политических организаций всевозможных. Очень многие выходят на свободу, амнистия, то есть это бывшие каторжане, которые в это включаются. И для нас самым значимым является тут даже не 17-й год, а 18-й. Почему? Потому что в 18-м году первый московский политический Красный Крест был официально признан советским государством молодым. Был декрет господина Штенберга, тогдашнего наркома юстиции, о том, что такая организация имеет право на существование.
А это была, как бы сказать, это была сама по себе организация? Или это вот сейчас же очень многие организации являются, так скажем, в стране, они являются филиалами там какой-то международной организации?
Нет, это была организация абсолютно сама по себе. Она не являлась ни с кем не ассоциировалась на Западе.
А что мог сделать политический Красный Крест в стране, в которой вовсю идет гражданская война? То есть брат на брата и так далее.
Дело в том, что сделать он формально мог очень много, потому что, тем не менее, еще довольно большое количество людей, принадлежавших к тем же партиям, члены, которые уже сидели и находились в заключении или были как-то репрессированы уже в первые сразу послереволюционные месяцы, они все еще жили за границей, они располагали какими-то средствами, они могли помочь. Они могли помочь не только деньгами, но они могли помочь и, как бы мы сказали сегодня, административным ресурсом, потому что к власти ведь пришла тоже в прошлом оппозиционная партия. Это ведь нонсенс. Зачастую те люди, которые в этот момент входили в правительство совнаркома, и те люди, которые уже были осуждены и быстро как-то репрессированы, они до этого могли сидеть в одной деревне сосланы. Поэтому там бывали всевозможные разные вещи. Поэтому вот это очень, это было очень неформально. Что нас еще здесь интересует, поскольку нашим основным персонажем является Екатерина Павловна Пешкова, то вот уже в этот момент Пешкова работает, активно работает в политическом Красном Кресте.
А знаменем политического Красного Креста вот на тот момент, на 18-й год, кто является?
Муравьев. Это довольно известный адвокат, это человек, который впоследствии защищал эсеров, это человек, который принадлежал сам к эсеровской партии. Многие забывают, что и Пешкова тоже принадлежала к эсеровской партии, и во время, когда эсеровская партия, собственно, уже была разгромлена, она хранила у себя дома архив эсеров. И Дзержинский об этом знал и требовал, чтобы она его отдала, и в конечном итоге изъял этот архив.
А с Муравьевым что потом случилось?
Муравьев, который защищал сначала тактический центр, на него очень давили, чтобы он защищал определенным образом выгодным государству эсеров, отказался от этого, был в 22-м году арестован, и, собственно, это послужило основой того, что, собственно, Московский политический Красный Крест на этом перестал существовать. Причем сделано это было очень аккуратно, юридически было проведено постановление о формах регистрации общественных организаций, под которую в данном случае политический Красный Крест не подходил, и таким образом его существование было делегитимизировано.
Как
его
интересно.
Просто опечатали, а людей оттуда вывели. Сидел он на том же Кузнецком мосту, только в доме номер 16.
То есть просто введены новые правила регистрации, которые некоторые неправительственные организации...
Ничего не напоминает.
Вот я и удивилась.
Да-да-да. Очень любопытно вот именно таким вот постановлением.
Так, хорошо. Что происходит дальше?
Таким образом, соответственно...
Крест закрыт.
Крест закрыт, но председатель его посажен, но два заместителя...
Как
председателя и Винавер. Михаил Львович Винавер – это человек, который очень давно с ней работал. Причем интересно, что Пешкова одновременно работала и зампредом в политическом Красном Кресте, и была уполномоченной польского Красного Креста, уже не политического, с 20-го года, где она пересекалась с Феликсом Эдмундовичем Дзержинским очень близко, потому что он тоже работал в этой организации. Значит, их основная задача была это собрать польских военнопленных, которые были рассеяны по России, и, в общем, дать им возможность добраться до родины.
Угу.
Ну и, естественно, в Польше найти кого-то визави, кто в этот момент российских пленных, которые там были, соответственно. Причем Пешкова работала и до этого в разных благотворительных организациях, начиная с 13-14 года, помощи раненым, Красном Кресте, обычным и так далее. Значит, поскольку Пешкова остается вроде как на хозяйстве, и поскольку, естественно, будучи... Ну, теперь, наверное, немножко о самой Пешковой. Фигура достаточно известная, но я не буду погружаться в ее биографию, тем более, что, как выяснилось в последнее время, когда начали составлять ее детальную биографию, у нее есть три
даты рождения,
года рождения. Да?
Да,
везде указаны разные, не даты даже, но даты еще понятно, а три разных года рождения. На могиле написан один на могильной плите. В одной из таких очень известных биографий в собрании сочинений Горького указано вторая цифра и третья. Соответственно, мы берем за основу вот то, что наиболее часто упоминается. Значит, Пешкова происходит из города Самары, из достаточно состоятельной семьи. Она очень хорошо училась и с Горьким познакомилась в «Самарской газете», где и он тоже писал. Он произвел на молодую девушку очень большое впечатление, и они, соответственно, бракосочетались и довольно долгое время шли совместно по жизни, до того момента, когда он развелся с ней, да, и женился, соответственно, на Андрееве. У них даже есть сын. Все это известно. Но мало известно, что Пешкова сохранила, очень хорошие отношения с Горьким. Вела его дела финансовые уже после того, как Горький давно уже расстался с ней. Значит, Пешкова сохранила тот самый административный ресурс. Она сохранила доступ не только к самому Горькому, который, будучи буревестником революции, все-таки имел вес, и его слово значило, но и к многим друзьям Горького, которые в этот момент уже занимали очень серьезные посты в советском правительстве. И она это активно использовала.
А использовала она это для чего? Чтобы помогать...
А использовала она это, да, для того, чтобы помогать репрессированным людям.
Ну, объясните
мне, пожалуйста. И одним, кстати, таких людей был Дзержинский.
Один из репрессированных людей?
Нет, одним из людей, к которым она обращалась. И связи с которым она использовала.
Ну, там же были какие-то диалоги, типа...
Да, диалоги были. Хотя на самом деле диалоги... О диалогах мы знаем только косвенно, если мы имеем в виду один и тот же диалог.
О том, что,
а вот вы помогаете... Зачем вы помогаете нашим врагам? А вот мы хотим знать, кто эти враги и за что они были репрессированы. А вот мы вас арестуем. Ну, а мы уйдем в подполье. Вы имеете в виду этот диалог?
Да, я имею в виду.
Он приводится к Книпер Чеховой. Самое интересное, что никогда сама Пешкова, дожившая до 65-го года...
Не подтверждала.
Она не только не подтверждала, она вообще никогда словом публично не обмолвилась об этом этапе своей деятельности. Вот период с 24-го до 38-го года, когда Помполит перестал существовать, табу.
Ну, хорошо. Вот существует этот помполит, который располагается вот бок о бок с организацией, которая занята совершенно другим делом.
Да.
И как это выглядит? С одного боку...
Нет, в один подъезд. Это еще интереснее. Значит, сначала, когда Пешкова в 24-м году, видимо, упросила Дзержинского...
Чтобы не арестовывали.
Нет, не чтобы не арестовывали. Это было в 22-м году. Ага. Ее никто и не собирался арестовывать. Она попыталась реанимировать. И существует письмо, на котором ей предоставлено право как бы возродить деятельность политического Красного Креста в 1924 году. Вот именно с таким содержанием.
А кто подписал? Не помните?
Ну, если надо, могу посмотреть.
Значит, ну, давайте потом вернемся. Может быть, во время перерыва посмотрите. Хорошо.
Уншлих подписал.
Уншлих подписал.
Уншлих подписал такое письмо.
Ага. Вот.
Значит, он подписал это письмо, и в 1924 году, соответственно... Ей было предоставлено с ней вместе сотрудники, тогда еще, наверное, 24-й год, это еще ГПУ, да, значит, они вошли с ней в эту опечатанную квартиру в доме номер 16, вынесли оттуда весь архив, который до этого даже не был вынесен, то есть вот как выгнали оттуда людей, так это все и опечатали, вынесли все документы, предоставили ей возможность там работать.
Угу.
Впоследствии это был дом 24, квартира 7, соответственно, в этом же подъезде внизу размещалась приемная Лубянки, куда приходили люди, у которых были какие-то донесения, соответственно, кляузы, там, я не знаю, что еще. А наверху...
Доносы на профессора Преображенского, как я понимаю.
Не знаю, возможно, и доносы на профессора Преображенского. Так. А наверху, наоборот, вот каждый день туда мешками таскали письма огромными, и там располагалась квартира, причем еще более смешно. Значит, вся квартира была большая, и поскольку у Пешкова не было достаточно средств, чтобы эту квартиру отапливать нужным образом, содержать, я не знаю, какие в тот момент были коммунальные платежи, просто вот для меня это загадка, но она сдала две комнаты в этой квартире абсолютно сторонней организации для того, чтобы вот какие-то средства иметь.
Угу.
Вот. И политический Красный Крест досуществовал до 1938 года.
А смысл вот его деятельности с того момента, когда уже 24-й год, уже машинка-то еще не совсем не в полную силу запущена, но ведь
ну,
контрреволюционер-то
есть? Все познается в сравнении. Для тех, кто
стал
садился в 18-19 году, 22-й год стал кардинальной переменой. То есть после 22-го года очень резко мы видим усиление репрессий по всем параметрам. Поэтому 24-й год — это уже такой год, когда много довольно народу сидит. Конечно, наверное, несопоставимо с 37-м, но, тем не менее, по тем временам довольно много. Смысл деятельности всего фонда — это помощь политическим заключенным. Он отражен, кстати, в названии. Название было слегка изменено. Помполит. Помощь политическим заключенным.
А как они помогают?
Ох, это другой вопрос. Соответственно, первое, там довольно много функций, и очень функций интересных. Первая возможная функция – это собственная информация. Потому что как происходило тогда? Исчез человек. Вот его арестовали, и все, и никто не знает об этом. Его родственники начинают искать, родственники, друзья, однопартийцы начинают его искать. И в конечном итоге утыкаются либо в саму Пешкову, либо в какое-то решение, которое говорит, что да, арестован. Значит, соответственно, уже 24-й год, уже работают особые совещания.
Угу.
То есть все происходит крайне быстро. Информация об этом стекается к Пешковой, и она получала полную информацию.
А вот как это она получала?
Она получала список всех решений ОСО. И таким образом она могла знать.
Это было по, извините, пожалуйста, это было, скажем так, по принципу существования организации, это было по ее личным связям. Каким образом, ведь все-таки страна-то не маленькая, и
это
вдруг
очень...
какая-то Пешкова получает все копии всех решений ОСО?
Ну, во-первых, не какая-то. Это не просто Пешкова, это жена все еще Максима Горького.
Понятно. Все, принято.
Значит, даже если она в этот момент уже не жена, а разведенная, бывшая жена, то все равно она имеет собственность, политический вес. Кроме того, да, это личные контакты. Это не то, что ей они должны были посылать, и автоматически один экземпляр писали копию Пешковой. Нет, но она ходила. Все люди, которые в этот момент возглавляли ОГПУ, это люди, которых она знала лично.
Ну,
то есть это тот же Минжинский, с которым она тоже пересекалась в польском Красном Кресте. Это когда еще был жив Дзержинский, соответственно, это тот же Дзержинский и прочее, прочее, прочее. Причем отношения со всеми этими людьми у нее были очень своеобразные. Например, Дзержинский ее не очень любил, но считал необходимым, например, предоставить и ей, и Винаверу мандат, он сохранился, мандат, который давал ей возможность проходить в любую тюрьму и посещать всех политических заключенных лично.
Угу.
И таким образом выявлять их состояние, в каком они находятся, в здравии и так далее, и так далее. Таким образом, вот эта информационная функция, прежде всего, обнаружить, что произошло с человеком. И причем Пешкова была очень хорошим организатором. Она систематизировала эту информацию. В разные годы это делалось по-разному. Сначала это были просто списки.
Угу.
Потом она составляла так называемые алфавиты-каталоги, где можно было быстро по алфавиту найти человека. Потом это были картотеки. Людей становилось все больше и больше, а компьютеров тогда не было.
Ну да.
А вот.
А реальная помощь была?
Да, и была реальная помощь.
В чем она
заключалась? Смотрите, даже информационная помощь. Во-первых, ее, поскольку все знали, что она координирует и собирает у себя эту информацию, к ней могли обращаться родственники и друзья. И она снабжала их этой информации. То есть ей посылали бесконечное количество писем спрашивающих, вот у нас исчез такой-то, такой-то, или был тогда-то арестован такой-то человек. Вот не знаете ли вы, что с ним происходит?
И что делала?
И Пешкова посылала, вот если это будет видно на камере, я вам сейчас покажу. Вот, например, вот такие вот открытки. Я имею дело, конечно, с сионистами. Мы в основном смотрели их. Вот такая вот открытка.
Дела.
Сионистские дела. Вот эта открытка, которая приходила Пешковой с просьбой, тут, конечно, не видно текст, а вот это ответ на эту открытку. Вот он делался на таком вот маленьком клочке бумаги, это в натуральную величину снято. Всегда без подписи, всегда очень отстраненно, абсолютно лишенная каких-то эмоций. Но первоначальная информация...
Что человек, которого потеряли, находится условно говоря,
там-то. Или был осужден ОСО на такой-то срок, отправлен по этапу.
Но
в дальнейшем
это
мы будем вас информировать.
Время это информационная часть. У нас немного,
да,
поэтому...
это информационная часть.
А в чем
вторая
помощь?
Вторая вещь. Значит, Пешкова в том случае, если политический заключенный, понятно, что она не могла помочь всем, и понятно, что ее возможности были очень ограничены. Но, тем не менее, если к ней попадала информация о том, что политический заключенный страдал какими-то хроническими заболеваниями, его состояние физическое сильно ухудшилось, она в отдельных конкретных случаях добивалась перевода его, например, из более тяжелого сибирского климата в значительно более легкий среднеазиатский.
Это контрреволюционеры-то?
Это контрреволюционеры.
И что,
более того,
реально
она могла...
происходили такие
И реально
вещи?
Происходило. Вообще, в тот момент происходило все, что угодно. Их, конечно, считали контрреволюционерами и врагами, но при этом нам известны случаи, когда, например, ссылки отпускали на 2 месяца для прохождения лечения. Вот. Поэтому в тот момент было, возможно, много. Еще аппарат насилия, который впоследствии уже при Иосифе Виссарионовиче заработал в полную силу, он отстроился, он бюрократизировался, в тот момент еще очень слаб.
Борис, а немножко забегая вперед, а сионисты-то, которыми в том числе занимался Екатерина Павловна, они садились как кто? Тоже как контрреволюционеры?
Да, они садились тоже как контрреволюционеры. Они чуть позже.
Они чуть позже.
Давайте закончим просто с ее функциями. Значит, что еще могла сделать Пешкова? Пешкова, кроме того, что она помогала таким людям, она пересылала им деньги.
Откуда она брала
и вещи?
Эти деньги?
Эти частные пожертвования зачастую из-за рубежа, потому что в этот момент уже многие опять эмигрировали из России, и они поддерживали теми скудными средствами своих родственников, друзей, однопартийцев и так далее, и так далее, и так далее. Причем эти деньги собирались. Эти деньги не всегда были персонифицированы, а иногда и наоборот персонифицированы, когда было написано, что вот такому-то заключенному или ссыльному нужно переслать 10 фунтов.
Ага.
Вот. И эти деньги пересылались. И самое смешное, что они доходили.
Да,
это... Причем иногда, об этом сохранились свидетельства, люди, приехавшие в Россию, иностранцы, приехавшие в Россию, приносили Пешковой живые деньги. Она их вносила в кондуит.
Ага. Что-то вы знаете про работу с концлагерями, которые существовали уже с 20-х годов, пишет ваш тезка Борис?
Значит, с концлагерями как бы у нас не проходит такого понятия, как концлагеря в этот момент. Но, например, поскольку большинство сионистов, они получали ссылку. Угу. Вот, а я еще раз повторяю, что я занимался только сионистами. Но у нас проходит, например, были целый ряд людей, которые сидели в политизоляторе. То есть для них заключение было. И политизоляторы, да... нас проходили, и она туда ездила или посылала.
То есть она с ними работала?
Она с ними работала.
Я напомню, что наш собеседник Борис Морозов, профессор РГГУ, сотрудник центра Каммингса Тель-Авивского университета. Говорим, в первой части говорили, собственно, о Красном Кресте, о политическом Красном Кресте и деятельности Екатерины Пешковой. Во второй части уже поговорим об эмиграции в Палестину, об эмиграции евреев. Через несколько минут программа будет продолжена.
Выхода нет. «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Напомню, что наш гость – исследователь Центра Каммингса Тель-Авивского университета, профессор РГГУ Борис Морозов. Я попрошу вас, вот вы мне хорошо напомнили во время перерыва, вы покажите, пожалуйста, нашим зрителям фотографию Пешковой.
Пожалуйста, вот Екатерина Павловна. Видно? Тут не очень крупная фотография.
Ну, тем не менее. И объясните, пожалуйста, каким образом, как эта дама дворянского происхождения столковалась с сионистами?
Она не столковывалась с сионистами никоим образом. Просто для нее сионисты были один из видов объектов ее деятельности, или субъектов, если правильнее, ее деятельности, поскольку сионисты были также репрессированы, как контрреволюционеры.
Ага.
И антисоветчики.
А за что их...
Давайте тогда чуть-чуть о сионистах.
Давайте чуть-чуть.
Значит, начало 20 века в России бурно расцветает сионистское движение, появляется
сионистское
большое...
Сионистское движение в...
Это движение
словах?
Евреев за переселение в Палестину.
Так.
А вот. То есть, как бы основная цель всех сионистов — это
Жить в Палестине.
Жить в Палестине. Угу. Но при этом сионисты, они имеют разные политические взгляды. Есть сионисты, значительно более близкие к РСДРП, это Паале и Цион. Есть сионисты, значительно менее левые, скажем так, это сионисты-социалисты. Кроме того, нужно учитывать...
А вот бунт это что?
Бунт это вообще отдельно, это вообще часть, в определенный период это вообще часть РСДРП.
Так.
И, кстати, между прочим, именно по поводу бунда Владимир Ильич еще в 1903 году, он написал такую замечательную статью о положении бунда в партии, высказался очень отрицательно о сионизме вообще и сказал, что это крайне вредная и реакционная во всех отношениях идея. И вот это отношение к сионизму, такое вот программное, оно было потом очень долго.
А много ли было сионистских организаций? А
сионистских организаций было много. Ну, во-первых, понятно, что у нас нет твердой статистики. Почему? Потому что они были очень разрозненными. Это очень часто на одной улице в местечке могло быть 3 сионистских организации разного уровня. И они группировались вокруг конкретных людей. Но у нас есть данные на 1922 год, все тот же 22 год, критический. Еврейский сионистский как бы конгресс, который существовал, это уже некая форма объединения всех сионистских организаций, говорил о том, что имеет место быть 1200 сионистских организаций, и в них объединено более 300 тысяч людей. То есть это уже, в общем, цифра.
Ну да.
Причем возрастной состав этих людей, скажем так, 80% из них, если не все 90, это люди от 16 до 19-20 лет. То есть это очень молодые люди.
Очень молодые люди. Да,
то есть вот те наиболее крупные сионистские партии, сионистские организации, там Хашомер Хацаир, Цаарей Цион, они все имели по одному, по два, по три молодежных объединения, которые объединяли только молодежь.
Объясните мне, пожалуйста, такую вещь. В результате гражданской войны вот то же издательство «Роспан» выпустило вот такую вот очень крупную книгу «Погромов», которую я читала. Насколько я понимаю, все-таки много было антисемитских акций в процессе гражданской войны.
Много.
В то же время антисемиты очень любят говорить о том, что, как бы это сказать, революция делалась еврейскими руками. Вот люди, которые ставят своей целью и задачу переехать в Палестину. После гражданской войны, там, я не знаю, количество увеличилось, не увеличилось. Потому что, когда вы говорите о молодых людях, независимо от их происхождения, ведь это люди, имевшие очень большой социальный лифт, возможность этого социального лифта. Я
согласен.
Не ошиблась?
Да. Я думаю, что как после любого катаклизма такой значимости, даже после погрома резко мы видим увеличение эмиграции, а уж после гражданской войны это понятно, что волна была очень большая, но тут и ворота закрылись.
Uh-huh.
После 18-го года уже уехать из России просто так было достаточно сложно.
Uh-huh.
Вот. Поэтому сионисты пытаются всякими правдами и неправдами пробить это на достаточно высоком уровне. И вот 22-й год для них очень значим. Почему? То есть, если в 19-20 году их тоже регулярно арестовывали, на них ополчились их более коммунистические собратья, тоже еврейские организации, близкие к коммунистам. Евком, например, очень часто обращался в Совнарком с просьбой о том, что сионистские организации социалистического образа мышления нужно признать контрреволюционными и запретить, и вообще, так сказать, всех их посадить.
Угу.
И у меня есть совершенно потрясающее письмо, которое написал в ответ на один из таких призывов господин Янукидзе, который в тот момент был секретарем в ЦИК. Он пишет, я его просто процитирую, так как ни одним декретом в ЦИК или СНК партия сионистов не объявлялась контрреволюционной партией, и поскольку культурно-просветительская деятельность сионистских организаций не идет вразрез с постановлениями советской власти, президиум в ЦИК предлагает всем советским организациям не чинить препятствия этой партии в означенной деятельности. Это письмо от 21 июля 2019 года.
Угу.
То есть в тот момент они еще не считались государственными врагами.
А с какого момента-то они начали?
С 22 года. Они начинают считаться врагами. Причем на вопрос, почему это происходит именно в 22 году, обычно можно привести 3 основных причины. Первое. Провалились переговоры, которые вел представитель Всемирного еврейского конгресса с Чичериным, на которых обсуждался вопрос о том, чтобы дать евреям возможность свободно выезжать в Палестину. Они полностью провалились. Идер, который приехал из Англии, не смог не просто убедить, а они были провальными.
Так.
Это первая причина. Вторая причина. В 21 году такой столб сионизма, как Жаботинский, у него был не очень, наверное, удачный проект. Он подписал договор с Петлюрой.
Так.
О том, что в том случае...
В каком году?
В 21-м. В том случае, если Петлюра пойдет на свободную Украину, на Красную Украину походом, то в рамках его армии должны создаваться специальные отряды еврейской полиции для защиты евреев от погромов.
Как неаккуратненько-то.
Ох, неаккуратненько получилось, согласен. И похода самого не было, как такового. И евреи в нем, и еврейской полиции не была создана. А вот неприятный осадок, видимо, у властей остался. Но это все, наверное,
так
такие
наоборот,
поводы.
Наоборот, этот контрреволюционный элемент выкинуть из страны или лучше пересажать?
Это сложный вопрос, и сейчас мы к этому подойдем. Значит, дело в том, что, наверное, самым основной, действительной подлинной причиной было то, что закончилась гражданская война, и некоторые акценты, которые были у советской власти на войну с внешним врагом, они переместились внутрь, потому что здесь не только сионистов начали сажать и всех остальных достаточно усиленно. И вот начиная с 22 года идут массовые посадки. Массовые.
Что такое массовые?
Ну, например, был день, один из дней, когда в Харькове было арестовано более 3000 сионистов. А мы... Это центры, понимаете, вот на самом деле сионизм ведь он не был по всей стране.
Ну да.
Потому что там, где были большие еврейские общины, там и были большие сильные сионистские организации. Что это такое? Киев, Одесса, Харьков, Москва, куда довольно много народу скопилось, в меньшей степени Петроград. Но вот... Аресты проходили повальные.
Ну,
причем
хорошо.
Они были, эти аресты, они шли иногда по организационно, то есть брали всех членов одной организации, а иногда брали просто всех, кто вот сионистски активен, всех загребали.
Ну хорошо, объясните мне, пожалуйста, вот сионистов начинают брать иногда до 3000 в день только в одном отдельно взятом городе, а причем тут госпожа Пешкова?
Поскольку их берут за контрреволюционную деятельность, ими занимается специальный отдел ГПУ, сначала 10-й, а впоследствии 4-й отделение секретного отдела. Вот, и командует им сначала Самсонов, потом Дерибас, а всем отделом командует Генкин. Они рассматриваются как враги, то есть они ее клиенты.
Так.
И она начинает, поскольку их начинают арестовывать, к ней так же, как, поскольку она занимается всеми, и арестованными священниками, и арестованными там дворянами.
Но только с сионистами может происходить такая парадоксальная штука, как прямо из ссылки...
Ну, это легенда, это не все так сладко было, как хотелось бы. Но в 24-м году действительно происходит некая революция. Причем, поверьте, не только я, но и я тоже, я думаю, что я полтора года искал во всевозможных документах, протоколах ЦК, протоколах Политбюро. Может быть, какой-то намек на то, что это было государственное решение на государственном уровне. Я его не нашел. Значит, вот единственными документами, которые для нас есть, это два письма. Одно из них адресовано, это даже две записки. Одно из них Дзержинский адресовал Минжинскому и Ягоде, а второе только Минжинскому. Я не буду все их цитировать, но текст там примерно такой. Это буквально несколько строк. Это 15 марта 24 года. Просмотрел сионистские материалы. Признаться точно не пойму, пишет Дзержинский. Зачем их преследовать по линии их сионистской принадлежности? Большая часть их нападок на нас опирается на преследование их нами. Они преследуемые в тысячи раз опаснее для нас, чем непреследуемые. Ну и далее, и так далее. Их партийная работа поэтому для нас вовсе не опасна.
Типа отваливайте, ребята, как хотите, так?
Нет, он не сказал отваливайте, как хотите. Но как бы он задал вопрос, зачем мы их преследуем.
Ага.
И преследовать не перестали, что приятно. Вот. Но зато была придумана качественно новая вещь. Тех сионистов, которым повезло, которые были арестованы в 24-м году, и уже ОСО работало, они вдруг в решениях особого совещания стали появляться совершенно потрясающие резолюции. Палестина, просто как решение, как приговор, Палестина, разрешена Палестина, Палестина в случае заявления или ходатайства, 3 года Сибирь или Палестина по договоренности и так далее. На самом деле, это не только в этот момент, обратите внимание, и философские пароходы, то есть высылка за границу контрреволюционного элемента, это в тот
практикуется.
Момент практикуется без права возвращения, кстати.
Да.
Это нормальная мера государства по борьбе со своими врагами. Значит, и через некоторое время вдруг выяснилось, есть совершенно потрясающее письмо Генкина, оно сохранилось, я не буду его цитировать, от конец 24-го, начало 25-го года, где он пишет, что вообще вот наши прямые высылки сионистов, они не возымели никакого действия. Сионистов это не пугает, они наоборот с удовольствием...
Очень рады.
С удовольствием, да, как бы в общем...
А на самом деле сионисты-то рады, что их высылают? Или
а тут, надо, а тут надо разделять, каких сионистов. Если вы представляете себе 17-летнего там молодого человека, человека или девушку, которого вдруг где-то на квартире во время абсолютно невинной деятельности арестовали, продержали 2 месяца в тюрьме, в общем, в не очень хороших условиях, а потом предложили ему уехать в Палестину, что было их целью и задачей, то понятно, что он рад и счастлив. А вот если мы говорим о руководителях сионистских организаций...
Ну как же, кто в лавке-то останется?
Да, они начали бороться, они стали требовать, чтобы для того, чтобы, так сказать, низовые члены организации могли выехать, должно быть решение как бы руководящей организации. Почему? Потому что они совершенно справедливо решили, что таким образом страна хочет их обескровить.
Борис, времени, к сожалению, мало, поэтому давайте продолжим ситуацию.
Хорошо. Значит, прямая высылка заканчивается. Она носит термин «замена». Замена наказания на... Значит, в этот момент все уже получают нормально 2 или 3 года ссылки. Очень редко кто получает политизолятор, хотя такие единицы точно есть. Значит, в основном 3 года – это максимум. География обширнейшая, точно так же.
Видимость, как бы сказать, закона вообще сохраняется. То есть человек, который, будучи сионистом, декларирует свое право и желание, например, жить в Палестине, он какой закон нарушает?
Он не нарушает законы, декларируя желание жить в Палестине. А вот свобода объединений, действий, подпольное печатание листовок и так далее, это все уже подпадает под контрреволюционную деятельность. Поэтому они все проходят как контрреволюционеры. Но и наказания, в общем, в тот момент еще достаточно умеренные. И 25-й год изменяется порядок. Значит, теперь человек должен сначала получить свою ссылку. После того, как он получает ссылку, он может обратиться в то же особое совещание за разрешением на выезд в Палестину.
Так.
Значит, в том случае, если ему дается положительный ответ, он начинает хлопоты по выезду. Они очень сложны, и сейчас мы к ним вернемся. В том случае, если он получает отрицательный ответ, вернуться к этому он может через 6 месяцев.
А скажите, пожалуйста, вы что-нибудь знаете? Вот люди, скажем, которые не были сионистами, у них процесс выезда, ну, я не беру философские пароходы, я понимаю, что это не ваша тема.
Совсем.
Ага, все.
Через меня это не проходило.
Всё, хорошо.
Представляете, там сотни тысяч вот таких вот от всевозможных репрессированных людей по политическим убеждениям или за какие-то политические преступления. В теории, сегодня мемориал пытается это сделать, он пытается каталогизировать это и будет, наверное, этим заниматься еще 10 лет. Потому что это огромный фонд, сумасшедший.
Угу.
А вот, поэтому не могу сказать, я на это не натыкался, но я целенаправленно действовал только
по сионистам. Да, хорошо, давайте вернемся.
Вот человек, если он не получал, он отправлялся сидеть, спокойно и сидел в своей ссылке. Если он получал такое разрешение, то дальше нужно было предпринять совершенно титанические усилия. Во-первых, его родственники, друзья или представители его организации немедленно запрашивали Палестину, где существовал в Гестадруте отдел рабочей эмиграции, и возглавлял его некто Хаим Гальперин, человек, который помог огромному, тоже, естественно, с русскими корнями, писал он по-русски, который помог огромному количеству людей. У него существует личный архив, мы смотрели этот архив, это крайне интересно. То есть мы видели всю переписку и ту, и другую с разных сторон.
Тут же сочиняется троюродная тетя.
Не сочиняется, не нужно вызовов тогда. Они обращаются немедленно, что для рабочей эмиграции нужен такой-то человек. И запрос из Палестины через Гестатрут идет в Лондон, где он утверждается.
А в Лондон, потому что Палестина...
Потому что это подмандатная территория. Да. И появляются на свет вот в результате такие документы. Они в разное время были разной формы. Вот это сертификат на разрешение въехать...
А вы теперь в веб-камеру тоже покажите.
Пожалуйста, я покажу и веб-камеру. Просто. Вот это один. Это... А потом, когда уже эта система была более-менее отлажена, он появился вот такой уже более поздно. Уже значительно более официальный. Видите, это уже...
Итак, в Палестину, в Лондон из Палестины идет запрос. Лондон дает...
Утверждает или не дает.
Как часто не дает?
Часто не дает.
Почему?
Ну, например, некоторые... Потому что Лондон тоже не хотел въезда социалистов и революционеров. Да, во-первых, так сказать, он совершенно не хотел переизбытка евреев в Палестине, а во-вторых, еще отдельные и людей с революционным прошлым.
Ага.
Поэтому, например, весь Палейцион изначально не может въехать. Им сразу отказывают. Палейцион — это люди близкие, партия близкая к коммунистам.
Понятно.
А вот, так сказать, Цейрей Цион, Хахамер Шаир, Хацаир, как бы с ними проще, им дают такие разрешения. Значит, вот когда разрешение есть, оно имеет определенный срок годности, от 6 месяцев до года. Причем чаще 6 месяцев. Значит, когда это разрешение есть, то Гальперин немедленно пишет Пешковой, а Пешковой извещает сидельца о том, что такое разрешение есть. И тот начинает оформлять паспорт.
Паспорт он как может, сидя в ссылке, оформить?
Прекрасно может оформить, он имеет право.
Заграничный паспорт имеет?
Заграничный паспорт. Он показывает разрешение ОСО на выезд,
так.
И ему дают оформлять паспорт. Но тут есть вторая загвоздка, да. Но тут есть вторая загвоздка. Дело в том, что паспорта начинают дорожать. Если первый паспорт в 24 году стоил 20 рублей, сейчас у меня записано, то, соответственно... Вот, в 24-м году паспорт заграничный стоил 20 рублей, это платная услуга. В 25-26 году 30-72 рубля, в зависимости от разных регионов. С 26-го года он начинает стоить от 220 до 330 рублей.
Ну, это уже много.
А льготный паспорт только людям, которые работали в этот момент, а кто там из них в ссылке работал, мог стоить 55, и это было счастье. Значит, для сравнения, просто чтобы вы знали, что это такое эти суммы. Ссыльно-поселенцу полагалось 5 рублей в месяц на прожитие. И они коммуны умудрялись на эти деньги не умереть с голоду. Хорошо жить на эти деньги было трудно. Поэтому, сами понимаете, что получить такой деньги, собрать деньги на паспорт, это нереально.
А я читала, что в какой-то период чуть ли не золотом брали.
Это уже значительно позже, это уже после 1934 года, когда наши клиенты практически не ехали. Есть очень любопытное письмо, когда руководитель Интуриста обращается к Литвинову, некто Кунц обращается к Литвинову с просьбой снизить несколько цену паспорта, потому что 500 рублей золотом, это очень много, стало очень мало желающих.
Ну,
то есть это могли позволить себе только очень богатые родственники из-за границы.
Угу.
Но и эти деньги уже могли позволить себе заплатить только люди из-за границы. И очень многие сионисты, получившие разрешение, из-за отсутствия средств не выезжают. Они отказываются от этого разрешения, потому что у них нет таких денег.
Ну, да.
И тут опять приходит нам навстречу Пешкова и Гальперин. Вот. У меня такой документ, я не знаю, будет ли это видно.
Но мы его потом в интернете.
Вот это фамилии людей, да, повесьте его в интернете. Это там, где люди сидят, места пребывания, а это те суммы, которые в фунтах, которые этим людям должны быть переданы. Их, естественно, меняли и платили уже в рублях.
Ну да.
Значит, часть этих денег давали родственники, часть сами сионисты собирали, часть сионистские организации.
Ну, то есть, что такое, извините, фандрайзинг?
Да, вот фандрайзинг 24-28 годов, условно.
Ага.
Потому что это как раз тот период, когда выезжает нас наиболее большое количество.
А наиболее большое количество вообще, если говорить о сионистах, это сколько?
Ну, как вам сказать, к сожалению, это не десятки тысяч. Вот я составил по результатам вот просеивания этого материала базу данных электронную, и она существует и в бумажном варианте. Это три ящика дел. И я вам могу сказать, что мы насчитали чуть более 1500 сионистов. Но это больше людей, потому что у многих из них были жены, дети и так далее. Кроме того, наши хитрые сионисты, они использовали сразу же такую хитрую практику.
Как
только
он получал...
Да, и тогда
понятно.
Тоже. Как только один из них получал разрешение на выезд, он тут же женился. Вот, и запрашивал немедленно разрешение на свою жену.
Ну, конечно, вы спрашиваете о причинах уже, так скажем, постреволюционного антисемитизма.
Ну, я не думаю, что уж, в общем, так сказать, стремление евреев выехать в тот момент могло вызвать резкий антисемитизм.
Все, я пошутила.
А
хорошо.
Вот, значит, плюс к этому человек, который выезжал, должен был еще иметь и сертификат на билет.
Это что?
Это Пешкова. Он должен был доказать, что у него есть деньги на билет, еще 110 рублей, на билет из Одессы до Яффы. И вот всем этим, всей этой организацией ведала Пешкова. У нее и у Гальперина были копии листов, содержащих фамилии. Они разыскивали этих людей. Ну, собственно, он изыскивал деньги и пересылал это в Москву. А Пешкова разыскивала этих людей, сидящих неизвестно где,
где.
В Усольске, Туруханске. Там названия даже в этом списке заставляют, знаете, мороз по коже пробирает. Вот. Она извещала их о том, что эти документы есть. Она получала их паспорта. Самое для меня парадоксальное, что в этот момент почта фантастически хорошо работает. Мы говорим о людях, которые сидят в ссылке в местах действительно отдаленных.
И сколько же письмо идет из Палестины?
Да вы не поверите, 7-8 дней.
Да.
Доходили письма и из Палестины, и из Москвы. То есть они успевали вытребовать паспорт в местном каком-то региональном центре, послать его Пешковой в Москву, где она несла его в британское консульство и ставила на него визу, отправляла обратно. И вот когда пакет весь был на руках у человека, то он, соответственно, выезжал, ему давали вольную, литер на поезд, и он выезжал в Одессу, где регистрировался в местном ОГПУ, и на первом же пароходе ехал в Яффу.
Ну, хорошо.
Три дня плыл.
Сколько? Почему в 34-м году? У нас, к сожалению, осталось всего времени несколько минут.
Уже даже закончилось. Не в 34-м году, уже в 31-м. это мы наблюдаем единицы. В 1934 году это последний человек, которого мы смогли найти.
Ага.
Уже больше нет ничего. И это один человек, который вот за весь 1934 год смог выехать.
Но это связано с общим, так сказать, завинчиванием всяких...
Ну, конечно, 1934 год. Это уже год, когда начались совсем другие игры. Это уже не те сроки. Это уже пошли года без права переписки.
А вот скажите, пожалуйста, я читала, что якобы какая-то была история с выкупом, настоящим выкупом из тюрьмы, я не вспомню сейчас фамилию этого известного сиониста, Наша его.
Шор.
Да, совершенно верно.
Конечно, это очень известный пианист Шор, который, это два человека, Шор и Рубинович, которые вели переговоры о том, что как-то вот об облегчении участи сионистов. Их обоих это не спасло, их обоих посадили, но выкупили, да, то есть, в общем, на них распространялись все это.
Еще вопрос вам по поводу Жубатинского. В то время его вроде ни в России, ни на Украине не было. Как он умудрился договориться с Петлюрой?
Договорился.
Ну да, в конце концов,
договорился, это
тоже
не проблема,
существует.
Да. Значит, и уже, чтобы так сказать, поскольку действительно, видимо, остается немного времени, вот эта деятельность вся помполита, она тоже уже подходит к концу. Уже начиная
сажают?
С 1934 года, еще не сажают, но начиная с 1934 года есть совершенно замечательная фраза, которую произнес ближайший помощник и друг Пешковый Михаил Львович Винавер. Вот. Он, когда оценивал результаты их деятельности, он сказал, что при Дзержинском мы могли помогать тысячам, при Меньжинском – сотням, а при Ежове уже никому.
А что случилось с...
самим Винавером?
Да.
Сам Винавер был в 1937 году арестован и сгинул. Никто не знает, как он погиб. То ли в лагерях, то ли в армии Андерса, но он погиб.
А Пешкова продолжала...
А Пешкова продолжала стучаться во все двери. Она писала письма в комиссию партийного контроля о том, что нарушаются нормы правовые, о том, что заключенных лишают в политизоляторах. Уже к этому моменту понятие политизолятора отменяется. Уже нет, Солженицын пишет об этом, что никаких прогулок, книг, отдельных помещений. А в 1937 году Пешкову ограничили во всем. Она перестала получать письма. Ее перестали куда-либо пускать. И уже те люди, которых она знала, изменились. А в 1938 году пришли, все опечатали, весь архив, картотеки вывезли, и он сохранится в том виде, в котором мы сегодня его видим.
Я благодарю нашего гостя. Напомню, наш собеседник, профессор РГГУ, исследователь центра Каммингс отеля Авивского университета Борис Морозов. Говорили мы о политическом Красном Кресте и эмиграции в Палестину, эмиграции еврейской, цикл передач имени Сталина совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Благодарю вас, Борис. Спасибо всем. Я прощаюсь.
Выхода нет.